Всем привет! Сегодня очередной подкаст Медача, и с нами снова Богдан Кириллов, он же админ биоинформатики и лапки. Привет!
Мяу, мяу, мяу!
Это второй подкаст с Богданом, потому что как раз нам не хватило прошлого подкаста, и мы тогда сказали, что мы будем писать еще. И сегодня мы будем говорить про CRISPR, генетически модифицированные организмы, и про то, что эти технологии нам могут дать, и где мы сейчас находимся. Я вообще вспоминаю, как CRISPR только начал массово популяризироваться, и мы в этом принимали непосредственное участие. Я помню, в 2015 году у нас вышло несколько статей и переводов, в том числе перевод работы той самой Даудны, которая потом получила Нобелевскую премию, причем очень быстро получила. Обычно Нобель дают достаточно долго после открытия, то есть там 20 лет, 50 лет, а тут меньше 10 прошло, и она уже получила. И это свидетельствует о том, насколько это была прорывная технология. С того момента, когда выходили наши первые материалы про CRISPR, утекло уже достаточно много воды, и как раз тогда это очень сильно обсуждалось, потом несколько это пошло на спад. И я вот хочу поговорить о том, а что же сейчас происходит? Я помню, еще в 2015 году говорилось про некоторые другие альтернативные технологии, про дальнейшее развитие. И в целом CRISPR, по-моему, после талин и цинковых пальцев, по-моему, через 15 лет он появился, когда его придумали.
Ну, что-то в этом духе, да.
Ну вот прошло, допустим, 2015 года сколько лет? 8, получается? И... Угу. А CRISPR, по-моему, внедрили, по-моему, в 2012 году.
В 2012 году вышли 2 или 3 первые статьи, которые предлагали использовать CRISPR в качестве системы для генетического редактирования.
Ну вот, допустим, у нас есть примерно 12 лет. Вот давай вот возьмем чуть с гаком, когда технология начала только появляться, потом она уже как-то обкатывалась. И что изменилось за это время?
Ну, за это время изменилось достаточно многое. Во-первых, появился широкий спектр применений технологии. Это не только, собственно, генетическое редактирование, это также различные детекторные системы, которые позволяют определить наличие какого-либо ДНК или РНК основанного патогена в среде. Такие технологии, как Sherlock, детектор, Шардоне и похожие технологии. Помимо этого, произошло достаточно много фундаментальных исследований. Стала известна более подробная эволюционная картина CRISPR-Cas-систем.
Ну да, стоит отметить, что вообще система CRISPR, вот эти короткие палиндромные повторы, я не помню, что дальше. Вообще...
Clustered, regularly interspaced, short palindromic repeats.
Это эволюционная технология, ну, допустим, созданная бактериями для того, чтобы противостоять фагам.
Ну да, это часть иммунной системы бактерий и какого-то процента архей, но надо понимать, что... Наше представление об этом как об иммунной системе продиктовано прежде всего тем, что в CRISPR-Cas-системах есть модуль интерференции и модуль интеграции кусочков вирусных и других геномов в CRISPR-кассету. Но это далеко не все функции CRISPR-Cas-системы. Вообще в биологии очень достаточно сложно бывает определить, где начинаются границы применимости одной системы и другой системы. А, например, для CRISPR-Cas-систем мы как бы понимаем, что это, скорее всего, в основном часть иммунной системы. Но помимо этого существует много кейсов, когда либо части CRISPR-Cas-системы, либо система целиком была переиспользована бактерией для какой-либо другой задачи. Это явление называется экзаптация. И экзаптация в биологии CRISPR-Cas-систем очень широко представлена. Например, существует такая... Вот если мы говорим про то, как функционирует CRISPR-Cas-система, там требуется гидовая РНК, gRNA. И это gRNA, оно как бы состоит из двух частей. Если мы говорим про CRISPR-Cas9 системы, gRNA состоит из CRISPR-RNA and tracer-RNA. Кодируются они отдельно, в одну молекулу соединяются только в процессе сборки самого эффекторного комплекса. Но есть кейсы, когда, собственно, уже в живой природе у нас формируется единственная гидовая РНК, single-guide RNA, которую, вообще говоря, делают синтетически для применения в биотехнологии. Но есть кейсы, когда она используется в природе для регуляции экспрессии некоторых генов в бактериях и археях. Это пример экзаптации как бы CRISPR-Cas-системы для какой-либо другой задачи.
Ты сказал, что это есть у бактерий, у архей. Получается, достаточно универсальная вещь. Получается, что и у человека, что ли, в каком-то смысле что-то подобное может наблюдаться?
Ну, теоретически это возможно. Пока что кейсов нахождения прям CRISPR-Cas-системы у кариот я не знаю. Что касается бактерий и архей, CRISPR-Cas-системы очень широко распространяются горизонтальным переносом. Они могут находиться в плазмидах, они могут находиться даже в вирусах, в бактериальных вирусах, фагах. Они как бы происходит генетический обмен между бактериями, вирусами и археями в какой-либо среде. И CRISPR-Cas-система очень широко участвует в этом генетическом обмене. Поэтому они распространяются, они очень распространены.
Понятно. Еще в 2015 году мы переводили несколько статей про CRISPR. В частности, мы переводили статью, по-моему, из Cell, где был расписан какой-то другой вариант доставки гена, такой модификация CRISPR. Вот какие сейчас существуют системы доставки генов на основе CRISPR в живые системы, и какие из них наиболее оптимальны, есть ли прогресс в этой области, перспективные варианты CRISPR?
Способ доставки – это очень важный вопрос, потому что, ну, прежде чем мы хотим, например, использовать генную терапию на базе CRISPR-Cas, нам бы было бы неплохо очень даже доставить эту генную терапию в правильное место. Сейчас существует 4, наверное, больших категории средств доставки. Первая категория – это вирусные векторы. Ну, по классике, берем аденовирусный вектор, вставляем туда ген, который производит Cas-белок, вставляем туда ген, который производит вставку. Ну, не ген, а последовательность, которая производит вставку, и последовательность, которая производит направляющую РНК. Заражаем этим вирусным конструктом культуру клеток или живой организм, и, соответственно, ждем, пока живой организм или культура клеток начнет болеть аденовирусом и параллельно экспрессировать наши Cas-белки и вставки. Это один вариант. Как бы помимо аденовируса, там может использоваться лентивирус, может использоваться там еще что-нибудь. Есть некоторый набор популярных векторов. Это один вариант. Второй вариант – это засунуть в клетку плазмиду, как бы в системе воспроизведения генетического кода и системе как бы экспрессии в клетке, и все равно, что экспрессировать на самом деле. Можно спокойно засунуть плазмиду в клетку, и она будет тоже там будет экспрессия гена с нее. Так работают очень многие существующие не CRISPR-генной терапии. Тот же этот Золгенсма, например, также работает. По сути, мы делаем, если мы работаем с человеком, по сути, мы делаем искусственную лишнюю хромосому. И, соответственно, туда можно сунуть CRISPR, он будет экспрессироваться и будет выполнять свое дело. Это второй способ. Третий способ – это различные наночастицы. Когда мы на наночастицу садим белок со вставкой из гидовой РНК, может быть, даже сформированный как бы инвитро эффекторный комплекс иммобилизируем на наночастице и помещаем наночастицу в клетку. Могут быть золотые наночастицы, липидные наночастицы, там, карбоновые наночастицы. И, соответственно, помещаем в клетку, и там дальше она делает свое дело. И третий, самый прикольный, самый свежий, наверное, способ сейчас – это использование внеклеточных везикул. Есть такой механизм, как внеклеточные везикулы. Это некоторые маленькие органеллы из липидов, которые используются клетками для обмена какой-либо информацией между собой. Соответственно, их можно как бы позаимствовать, засунуть туда белки и вернуть обратно. И тогда они проникнут в клетки, и как бы CRISPR запустится.
А не было ли попыток сделать моноклональные антитела с CRISPR?
Моноклональные антитела, ну, я подозреваю, что их делают, я просто не читал конкретной статьи. CRISPR используется как, например, шаг в одном из протоколов для создания CAR-T для иммунотерапии рака.
Да, конечно.
Там, соответственно, например, мы нашли модификацию иммуноклетки, мы можем, соответственно, новую иммунную клетку, можем посмотреть, как бы, какая там генетическая модификация у конкретной иммунной клетки срабатывает на наш рак, и можем, соответственно, вырезать этот ген, засунуть его в клетку CRISPR, в обычную иммуноклетку.
Вообще, на самом деле, мне кажется, доставка вот в большой организм – это достаточно проблемно.
Да, это проблема.
В некоторые места, такие как глаз, например, это очень удачно и легко сделать, как, например, лечили амавроз либера, как этот препарат назывался?
Который, не помню.
Ну, короче, нам фарма все равно не заплатила.
Кстати, да.
Как бы...
Да, я упомянул Золгенсма, как бы нам никто не платил за это.
Люксурна, господи, все, люксурна работает на основе тоже какой-то генный вектор, я не помню точно, CRISPR, не CRISPR, но...
Скорее всего, не CRISPR. Насколько мне известно, сейчас FDA не одобрила ни один CRISPR-основанный драк.
Там, например, еще есть заболевание сетчатки, называется ретиношизис, когда нет белка, который вырабатывает что-то вроде клея, который скрепляет между собой слои сетчатки, и, соответственно... Одним из способов гипотетически вылечить его, это как раз-таки сделать препарат на основе генотерапии, который этот белок туда вернет.
Лишнюю хромосому засунуть.
Если мы говорим про глаз, то, понятно, замкнутая среда и все такое, а вот если нам нужно это в организм доставить, в большой, то есть представьте, например, какое-то системное тяжелое заболевание, много разных клеток, много разных мишеней. А что делать-то?
Самый распространенный метод для подобного – это, конечно, модификация экс-виво. Когда мы берем биопсию у человека, размножаем ее как бы в клеточной культуре, модифицируем. Вернее, сначала модифицируем, потом размножаем. И затем подсаживаем человеку обратно. Так делают, например, с кожей. Было у человека какое-то кожное заболевание очень серьезное, я, к сожалению, не помню какое, и ему делали пересадку, собственно, модифицированной кожи для того, чтобы его вылечить, и заменили ему постепенно, соответственно, всю кожу.
Прикольно. А такой вопрос, а вот, допустим, вот в теории, у человека какое-то эндокринное заболевание тяжелое, связанное с дисфункцией какой-либо из желез, мы супер... продвинутые технологии, забрали образцы, нарастили ему модифицированную версию, вернули обратно. А не начнется ли там иммунное отторжение?
Иммунный ответ... вся эта история про использование собственных личных клеток для наработки культуры и для обратной пересадки, она про то, чтобы избежать иммунного ответа. Поэтому, в принципе, не должно. Это все еще его клетки. Там буквально поменен один нуклеотид, если мы говорим про менделевское заболевание. Или там изменен буквально один ген, если мы говорим про то, что там есть там, дефект, серьезный дефект гена, там замена более чем одного нуклеотида, или там делеция большая. По идее, сильного иммунного ответа на это быть не должно. Исходя из моих достаточно ограниченных знаний об иммунологии, следует такой ответ. Тем не менее, иммунный ответ может быть на средства доставки. То есть на аденовирус может быть иммунный ответ. Я помню, когда начался ковид, когда, собственно, придумали спутник, который использует распространенный аденовирусный вектор для доставки из белка в клетки. В околонаучных чатиках разгоняли тему, что... из-за того, что как бы спутник провоцирует иммунный ответ и использует такой-то аденовирусный вектор, его больше нельзя использовать для CRISPR-модификации человеческих клеток.
Да, я помню эту историю.
Да. Если вкратце, то по-хорошему не стоит, потому что иммунный ответ человека, который был привит спутником, на этот вирус как бы сохранится. Не сохранится у нас белок, потому что почему там пропадает иммунитет к белку, это отдельно сложный вопрос, который я не могу ответить. На сам вирус вполне себе сохраниться может, насколько я понимаю. Но учитывая, что для серьезных модификаций нам все равно нужно какое-то экс-виво, в как бы экс-виво у нас иммунного ответа не будет в самой культуре. Поэтому как бы можно не париться на эту тему именно так. Но на средства доставки иммунный ответ может быть.
Что такое каспозоны или CRISPR-ассоциированные транспозоны?
Почему вообще появились CRISPR-системы эволюционно? Это очень большой вопрос. И как бы вот находили родственные им мобильные генетические элементы. Напоминаю, для несведущих, для uninitiated, как говорится. А мобильные генетические элементы — это такие небольшие структуры в генетическом коде, которые кодируют белок, который вырезает кусочек, и белок, который его вставляет обратно в другое место. Это как бы, если мы говорим про cut and paste, еще может быть copy and paste, когда у нас есть белок, который вставляет вот копию самой структуры в какое-то другое место в геноме. Как бы они называются мобильными, потому что они бегают по геному. История состоит в том, что они зарождаются достаточно самопроизвольно, потому что это в длинном геноме с кучей генов самозарождение таких штук вполне возможно. Но опять-таки, на самом деле, никто не знает. По крайней мере, я не знаю, потому что я не эволюционный белок, который у них специализируется. И очень много, собственно, вот этого вот junk DNA, которое часто слышно было, это мобильный генетический элемент. Мобильные генетические элементы там имеют очень, очень большую важность в плодотворении, потому что как бы для того, их нужно очень, очень хорошо подавить, чтобы они не накосячили, когда образуется, собственно, когда образуется зигота. И есть достаточно много исследований на тему мобильных генетических элементов, про отключение механизма их подавления. Если отключить механизм их подавления, это одна из причин бесплодия у эукариотов. Ну вот, есть определенный класс мобильных генетических элементов, которые называются каспазоны. И вот этот вот белок, который, собственно, позволяет им прыгать из одного места в другое, он гомологичен белку КАС-1. КАС-1 — это самый консервативный белок в CRISPR-системах. Он участвует в Spacer Acquisition. И, если мне память не изменяет, в биогенезе CRISPR-RNA. Но по большей части в Spacer Acquisition. Он распространен буквально во всех известных CRISPR-системах. И вот белок каспазаза, который находится в составе каспазона, он ему гомологичен, то есть очень сильно похож. А в биологии похожесть по последовательности подразумевает, что у них, во-первых, похожая функция, а во-вторых, скорее всего, похожий как бы эволюционный origin. И, соответственно, есть самая известная теория сейчас в том, что CRISPR-Cas-системы произошли от каспазонов. Как-то так.
Вот ты говоришь, консервативный, получается, ему что, миллиард лет, например, может быть?
Ну, я не знаю насчет миллиарда лет, но он очень-очень старый. Он встречается во всех CRISPR-Cas-системах, соответственно, скорее всего, он был в геноме общего предка бактерий с CRISPR-Cas-системами. Ну, надо понимать, что здесь еще играет роль, естественно, горизонтальный перенос, поэтому строго так говорить нельзя, как я сейчас сказал. Но для большей простоты понимания, как бы это вот небольшое искажение, оно, я считаю, уместно.
Какие вообще из этих штук можно назвать Ctrl-X, а какие Ctrl-V?
Про Ctrl-X, про Ctrl-V, как бы это механизмы, на самом деле, механизмы работы транспозонов. Как бы транспозон может либо копировать себя в другое место, либо он может вырезать себя и в другое место вставлять себя. Как бы Ctrl-C, Ctrl-V. Если смотреть на биотехнологическое применение, то мы можем теоретически, вроде бы были уже такие работы, которые я не читал, про то, что можно использовать каспазоны для доставки произвольного генетического кода в ДНК. И есть системы типа Piggyback, типа Sleeping Beauty, которые работают по механизму cut and paste. То есть они вырезают себя, например, они вырезают себя из плазмиды и вставляют себя в нужное место в геноме.
Можешь ты очень кратко попробовать описать работу CRISPR и подобных систем в двух словах?
Без проблем. Описание. Есть у вас бактерия. У бактерии есть бактериальная хромосома. В бактериальной хромосоме есть гены, и есть там много разных вещей. Там есть там лактозные опероны. Но важная вещь для нас сейчас – это гены, которые кодируют Cas-белки, и участок бактериальной хромосомы, который называется CRISPR. CRISPR-кассета. Это повторы, короткие палиндромные повторы, те самые, между которыми находится произвольный генетический код. Короткие палиндромные повторы с генетическим кодом CRISPR-кассета — это наш аналог вирусной базы, как в антивирусах компьютерных. Туда, благодаря процессу Spacer Acquisition, CRISPR-адаптации, запихиваются произвольные куски, вырезанные из ДНК, например, фага, и дальше в процессе созревания CRISPR-РНК на базе этих темплейтов, на базе этих шаблонов, которые мы записали в CRISPR-кассету, формируется CRISPR-РНК. Это система нацеливания для нашего эффекторного комплекса, который закодирован в генах, которые кодируют КАС-белки. Если мы посмотрим, например, на систему второго типа, у нас есть один КАС-белок, который отвечает за таргетирование чужеродных генетических элементов. Например, КАС-9. КАС-9 образует с гидовой РНК, которую мы получили на этапе созревания CRISPR-РНК. Он образует с ней комплекс. И этот комплекс может таргетировать ДНК, которая комплементарна гидовой РНК. И они там плавают в бактерии. Их там производится там очень-очень много. Они плавают в бактерии, пока не попадают на ДНК другое. Они двигаются по ДНК, как это одномерная диффузия. То есть они по ней бегут. Как только они попали на специальный участок ДНК, который называется протоспейсер adjacent motif, они с ним совмещаются и начинают ДНК расплетать. Они расплетают эту ДНК и проверяют комплементарность между гидовой РНК, которая содержится в комплексе, и таргетной ДНК, которая сидит рядом с ПАМом. Если все комплементарно, то домен нуклеазный в КАС-9 белке разрезает эту ДНК, а формирует у нее двухцепочный разрыв. То если этот двухцепочный разрыв происходит на бактериальной хромосоме, например, либо на ДНК, там, эукариот, клетка умрет. А если он происходит в вирусе, вирус сдохнет. Как бы мы именно этого и добивались. У нас есть там вирус или плазмида болезнетворная. При помощи двухцепочного разрыва мы ее убили. Как-то так работает CRISPR-Cas-система в диком типе, которая не используется для биотехнологии. Ну, вернее, как бы это ее... Это то, что как бы природа задумала, чтобы она делала. То есть так она эволюционно сформировалась.
Вот смотри, прошло, ну, допустим, да, 12 лет. Какие есть осязаемые результаты? Например, появились ли новые виды нокаутных мышей, например? Или помнишь, шли разговоры о том, давайте мы модифицируем комаров, они будут передавать другим комарам бесплодие и так далее, мы поголовье сократим. Туда же, например, в Nature, там у меня вот среди тех переводов, я помню, там типа ДНК-динамит был нарисован, типа, страшный CRISPR может вырваться наружу, и в результате будет катастрофа в живой природе, если эти все виды будут распространять свои гены. Ну, в общем, окей. Что они сделали? Мышки появились, например, более дешевые и так далее.
Ну, про мышей я не знаю, потому что я не шарю особо в мышах. Появился некоторый набор генных терапий для человека, которые используют CRISPR-Cas-технологию. Появились, собственно, детекторы, например, детекторы вирусов, бумажные тесты с иммобилизированным Cas-13 белком, которые как бы включаются, если попадается на них РНК-вирус. Появилось некоторое количество других применений в агротехнологиях, то есть сейчас это используют для получения новых видов растений, вернее, новых модифицированных культур. Это если вкратце. По конкретным применениям, ну, например, есть терапия ВИЧ внезапно на базе CRISPR-Cas-систем. Причем их даже несколько видов. Один вид, например, запихивает ген, который вызывает к ВИЧу иммунитет внезапно. Да, есть такая штука, CCR5, который не позволяет вирусу проникать в клетку, если я правильно помню. А есть также, собственно, терапия ВИЧа, которая сам этот вирус таргетирует и режет его. То есть CRISPR используется в качестве патогена для уничтожения вируса. Но проблема в том, что 12 лет, и там в течение этих 12 лет в разное время появлялись эти вещи, ни одна из этих технологий не одобрена для продакшена, для использования в клинике. Есть, как бы, известный вот кейс с заменой кожи, есть еще кейс по лечению этого тяжелого иммунодефицита, ну, это бабл-бой, вот эта вот тема. Когда, значит, маленький мальчик или девочка, они, у них нет вообще никакого собственного иммунитета, их надо, чтобы они сидели в изолированном пузыре. Иначе любая простуда, любой вирус их убьет. Но все это как бы на разных стадиях клинических испытаний, пока что одобренных лекарств нет. Есть даже, на самом деле, вот было исследование в 2021 году про использование CRISPR-Cas13. Это белок, значит, второго типа. Да, CRISPR-Cas-система делится на два больших типа. По конфигурации интерференционного комплекса, то есть по конфигурации того эффектора, который режет ДНК. Как бы есть вот первый тип, это там много белков участвует в интерференции, а второй тип, это один белок участвует. То есть Cas9, Cas12, Cas13 не относятся ко второму типу. А вот Cas13 таргетирует РНК. И вот было, соответственно, применение Cas13 для таргетирования РНК для ковида как потенциальный антивирус. Но клинические испытания, 20 лет средний срок внедрения и все такое прочее. Как бы 12 лет для этого пока что недостаточно.
CRISPR — это же система борьбы с фагами, но у фагов у самих есть анти-CRISPR.
У фагов еще могут быть свои CRISPR.
А чей CRISPR кого заборет?
Да, ну то есть буквально, поскольку CRISPR-Cas-системы, вернее, бактерии, фаги, археи и так далее, находящиеся в одной среде, друг между другом обмениваются генетическим материалом, они обмениваются CRISPR-Cas-системами тоже. В итоге происходит явление, которое, значит, Евгений Кунин и его как бы коллеги, подчиненные в лаборатории эволюционной генетики, назвали в NCBI, назвали guns for hire, то есть наемники. Когда разные детали CRISPR-Cas-систем, мини-CRISPR, то есть очень маленькие CRISPR-кассеты, белки, они переиспользуются разными, значит, акторами эволюционной борьбы в среде. То есть они используются бактериями, они используются вирусами. Они используются вирусами против других вирусов для того, чтобы победить в конкуренции. Они используются бактериями для таргетирования вирусов. Они используются вирусами для того, чтобы таргетировать, например, плазмиды, которые содержат CRISPR-Cas-систему, которая таргетирует этот вирус. Там, в общем, вот такая вот война происходит. Вечная война. И CRISPR-Cas-системы, разные их компоненты используются в этой войне в качестве оружия.
А можем ли мы использовать эти технологии противодействия для того, чтобы сделать выключатель CRISPR?
Выключатель CRISPR, ну да, собственно, есть анти-CRISPR-системы, которые блокируют использование CRISPR-системы. Плюс мы можем таргетировать гены, которые экспрессируют Cas-белки. Вот, плюс мы можем таргетировать... Ну, в общем, да, можно использовать, если вкратце, эти выключатели. И, собственно, мой ответ — да, можно.
Здорово. Окей. С самого начала, когда появилась технология, говорили о возможных этических проблемах, связанных с этим. Я могу сразу вспомнить недавний знаменитый кейс, когда китайский исследователь при помощи CRISPR, как раз, по-моему, сделал модификацию двух эмбрионов, чтобы они получились с иммунитетом от ВИЧа, насколько я помню. Вопрос, что ты думаешь про это вот все?
Ну, я начну с того, что... Люди, которые профессионально занимаются медицинской, биологической этикой, это максимально злые люди. Понимаете, эти области – это просто концентрация настоящих злодеев. Каждый из них – Гитлер в квадрате. Это люди, которые готовы пожертвовать чем угодно ради того, чтобы продавить свое понимание какой-либо этической ситуации. То есть... Это буквально люди, которые ставят выживание, значит, 10-20 тысяч мышей выше, чем жизнь и здоровье людей, которым необходимы лекарства, для разработки которых требуется этих мышей убить. Это люди, которые могут поставить там выживание 15 обезьян против исчезновения многих видов рака, которые потенциально в итоге спасут миллионы людей.
этот человек, который провел это вмешательство, он рискнул, и ведь могло получиться так, что эти дети бы заболели там тяжелой формой рака и так далее, когда он пошел на эксперимент.
И что с того?
Но они бы страдали.
Они бы страдали. Вот смотрите, вот женщина встречает мужчину, у них начинаются отношения, они женятся друг на друге, заводят детей, и у их детей там врожденный рак какой-нибудь или еще какая-нибудь серьезная генетическая проблема, и дети страдают. Родители рискнули, они завели ребенка. В чем отличие, собственно? То есть их наказать надо, что ли, когда они ребенка завели с генетическим заболеванием?
Ну да, если так подумать, то, по крайней мере, при должном подходе к планированию подобных экспериментов ты учитываешь риски, а здесь ты особо их и не учитываешь.
Да, да.
Я думаю, что подавляющее большинство из нас родились в семьях, где, ну, скажем так, к этому не относились как к выверенному научному опыту. Скорее, это получилось случайно.
Ну да, есть как бы критерии эффективности генетических модификаций, которые придумали, собственно, почти сразу после того, как появилась CRISPR-Cas-система. Ну, в смысле, сразу после того, как ее придумали использовать для генетического редактирования. А он состоит в том, что по-хорошему система для внесения генетических модификаций не должна вносить их больше, чем, собственно, происходит в спонтанных мутаций. Или не сильно больше. К сожалению, пока что современные технологии не дошли до этого этапа. И те же CRISPR-системы, они имеют там off-target проблему, например. И пока что они не настолько эффективны. Вероятность внесения как бы побочных мутаций выше, чем вероятность их появления самопроизвольно. Тем не менее, если мы говорим про другие более распространенные медицинские вмешательства, тоже может быть проблема. Например, все мы делаем там где-то раз в год флюорографию. Флюорография – это рентгеновское излучение. Рентгеновское излучение может повредить клетки, согласен?
Да.
КТ, значит, после ковида, например, многие делают КТ легких, тоже может повредить клетки. Естественно, радиационный фон может повредить клетки. Мы постоянно жрем всякие интересные химические вещества, которые могут быть мутагенными. Там, чипсики любите? Я люблю чипсики. Они могут быть мутагенные. История с разными лекарствами, которые нельзя употреблять в период беременности, потому что они могут как-то накосячить с плодом. Нельзя употреблять алкоголь во время беременности, потому что это тоже может быть... Ну, это причина фетального алкогольного синдрома. Это не генетические заболевания, но как бы моя логика здесь понятна. CRISPR и похожие технологии – это просто еще один инструмент, еще один фактор влияния на наш генетический код, который и так, в принципе, может быть поврежден просто потому, что мы живем и участвуем в жизни.
Когда появилась технология CRISPR, люди, любители, так сказать, всего прогрессивного взгляда на жизнь, трансгуманизма и так далее, они говорили: «Вау, это путь к сверхчеловечеству». Вопрос. Сейчас этот путь к сверхчеловечеству нам преграждают этические запрещалки или нам преграждает путь отсутствия технологии? Или все вместе?
Ну, вообще все вместе, вкратце. Как бы надо понимать, что как бы, если мы говорим про этические запрещалки, то, как я уже сказал, люди, которые занимаются этикой, это максимально злые ублюдки. К их мнению прислушиваться не стоит ни в коем случае. И если говорить, например, про улучшение человека, есть на самом деле смешная история про то, что вот Дженнифер Даудна, Нобелевский лауреат, в одном из своих интервью сказала, что после, значит, открытия CRISPR ей снился кошмар, где в этом кошмаре перед ней предстал сам Адольф Гитлер, не одобряем, не одобряем, который...
Это уже второй раз, когда Гитлер появляется в этом подкасте.
Да, не одобряем ни в коем случае. И Адольф Гитлер, значит, миленьким таким голосом ее спрашивает, а расскажи мне, пожалуйста, про то, как работает CRISPR. Это реальная история, я тебе потом ссылку могу присылать. Что она говорила такое в интервью. Ну вот, и все истории про улучшение человека, они как бы, они автоматически привлекают Гитлера. Обвинение в том, что ты literally Гитлер и прочее. И как бы никто не хочет быть literally Гитлером, поэтому таких разработок ведется, ну, насколько я знаю, они... На них плохо смотрят, скажем так.
Вообще это достаточно забавно, учитывая, что ты же не предлагаешь кого-то сжигать. Ты думаешь о том, давайте мы улучшим человека. Мы же не говорим о том, что давайте сделаем совершенную арийскую расу, а всех остальных отправим в утиль. Мы же говорим про улучшение человека, совершенно, а не про вот отбор какой-то.
Совершенно правильно. Как бы значит, евгенический активизм, он был бы очень даже полезен как бы в 40-х годах, потому что, ну и когда там были еще евгенические программы по отрицательной евгенике, он был бы полезен, потому что тогда там буквально людей убивали за то, что они такими родились и все такое прочее. А сейчас как бы люди, которые против улучшения человека протестуют, они просто не хотят, чтобы ты и твои дети были здоровы, были здоровее, умнее, сильнее, выносливее и так далее. Они просто не хотят этого.
Тут вспоминается Ницше с его последним человеком,
Давайте тогда запретим заниматься спортом. Давайте запретим спортивное питание. Давайте запретим образование. Ну, я думаю, что к этому мы еще придем. В смысле запретов на подобное. Потому что это же формирует неравенство. Вы о чем? Нельзя нам давать образование людям. Нельзя нам давать им заниматься спортом. Нельзя нам давать им средства для улучшения собственных генов. Это же спровоцирует неравенство, ку-ку-ку.
Вообще, кстати, достаточно это все забавно смотрится, когда ты понимаешь, что, ну, есть люди, которые буквально за то, чтобы давайте все оставим средненьким короче.
Да.
Куда-то наша наука не туда пошла. Я вспоминаю, знаешь, еще вот эти дух 20 века, когда, знаешь, там, причем по обе стороны океана, что в Америке, что в США, когда был, вот, ученые двигают вперед человечество, знаешь, эти пафосные советские фрески, да, и так далее. Мне так этого не хватает, если честно, я тебе хочу сказать.
Да, но сейчас-то, к сожалению, выродилось вот в это, значит, любители Саши Панчиной: наука, атеизм, геномомешалка мешает геному, знаешь, этот мем.
Конечно.
Абсолютно ублюдский, идиотский мем. Терпеть его не могу.
Вот, просто...
I fucking love science. Вот это.
Science,
да.
В общем, забавно, что можно было в теории, ну, буквально улучшать человека и двигать его дальше. По факту, мы должны этим как вид, блин, заниматься.
Ну, вообще, да.
Это наша, в некотором смысле, обязанность. У нас... Мы должны перейти в эту стадию и буквально следовать вот в хорошем понимании ницшанству, да?
Ну, вот. Как бы за ссылки на Ницше тебя сейчас на кол поднимут.
Я знаю. Я как раз читаю его. Я бегаю под «Так говорит Заратустра» сейчас.
Вот. А я предлагаю перейти сразу же к Мелтдауну Николэнда и сказать, что, во-первых, человечество без институтов, которые обеспечивают идеологическое выравнивание в правильную сторону, и под правильной стороной мы понимаем, естественно, сторону, которая обеспечивает будущее для народа и детей. Человечество без институционального выравнивания обречено просто самоуничтожиться, самоуничтожиться в борьбе между различными невыровненными алгоритмами оптимизации. Например, как бы у нас у каждого в телефоне есть алгоритм оптимизации, который оптимизирован на максимизацию внимания владельца. И в итоге мы скроллим этот несчастный ТикТок.
Конечно, так это что, за этим, поверь мне, стоят нейробиологи, да, которые это все просчитывают. Что, просто так, что ли?
Да, за этим стоят нейробиологи, как бы. Tinder и похожие системы, значит, они оптимизируют, по сути, мейтинг стратеги человека. И в итоге это приведет, естественно, к сдвигу в генетической структуре популяции. Потому что определенные, значит, генотипы будут перепредставлены, определенные недопредставлены. И так далее. То есть без, значит, идеологического выравнивания вот это вот произойдет. И как бы мы видим, что наши, значит, любители рассуждать про этику вмешательства в генетический код, они работают против человечества в этой борьбе. Потому что они мешают разработке инструментов, которые позволят с этим справиться.
Забавно. Во-первых, хочу сказать, что, наверное, это будет третий наш подкаст потом, потому что эта тема супер огромная, и у меня есть тоже масса вещей, про что хочется сказать. Но я просто завершу, так сказать, этот топик такой вот аналогией. Представьте, например, такую типичную какую-то научную фантастику, где вы сталкиваетесь с какой-то высокоразвитой инопланетной расой. Вряд ли эта цивилизация, она будет себя в чем-то ограничивать. Скорее наоборот, мы настолько круто продвинулись, что мы меняем наш вид, как мы хотим. Вряд ли вы встретите цивилизацию, которая скажет, знаете, мы тут все погрязли в ограничениях и решили никуда не развиваться.
Угу. Ну, черт его знает. Может быть, если мы выберем один из миллиона путей, которые приведут к тому, что мы распространимся по галактике и встретим цивилизацию, вполне возможно, что мы увидим цивилизации, которые выбрали другие пути из этого миллиона путей. Не тот, который привел нас к доминированию, а другие. И мы увидим, что реально там одна из цивилизаций не смогла развиться, потому что придумала себе миллионы гендеров. И, значит, начала чикать свои половые органы до формирования, значит, технологий, которые позволяют их полноценно пересадить или напечатать, или вырастить. И в итоге скатилась в демографическую яму и деградировала.
Или, или знаешь, как бы мы можем, наверное, встретить цивилизацию, где появилась какая-то религиозно-философская система, запрещающая прогресс, и они остановились на каком-то развитии. И, кстати, может быть, даже тоже по-своему неплохо. Но я думаю, что доминирование — это лучше.
Да, абсолютно точно.
За звездную империю человечества.
Ауф.
Ауф. Окей. А теперь вернемся к нашему государству. Я еще в 2015 году писал о том, что Россия должна стать такой биотехнологической гаванью, где, в отличие от сильно зарегулированного западного, например, мира, дается зеленый свет на многие технологии, и в том числе на генетические модификации. К сожалению, сейчас с этим все достаточно сложно. Я просто такой один пример приведу. Знаю компанию, которая занимается флуоресцирующими растениями и грибами. Они с МГУ связаны, еще с Томским, по-моему, или Красноярским университетом, не помню. Они были у нас на лекции в лаборатории, и у них там есть стартап, где они занимаются созданием светящихся в темноте растений. И проблема в том, что по современному законодательству они не могут их вынести за пределы лабы, поскольку это считается генно-модифицированным продуктом. То есть, когда люди начинают говорить про ГМО в России, то они не знают реалии. У нас не может быть ГМО в России, потому что это просто запрещено. Что ты можешь сказать про эту ситуацию? Есть какие-то подвижки в сторону, чтобы это стало чуть более либеральным?
Подвижек никаких, к сожалению, нет. А вот скажи, ты никогда не задумывался, почему вот есть такое движение DIY Bio?
Конечно, задумывался, знаю их.
Есть движение DIY Bio, оно достаточно распространено.
Мы про него поговорим еще.
Да, мы поговорим про него, конечно. Оно есть даже, значит, простите господи, на Украине, есть DIY BioLab. Есть, естественно, в Америке.
Да, я знаю, в Киеве туса есть.
Да. А в России все попытки, ну, по крайней мере, все известные мне попытки, если вы знаете DIY Bio, который функционирует в России, то, пожалуйста, напишите мне, я буду очень рад с ним познакомиться. А в России, там, в России был Биоключ, например. В России есть Мандрагора Lab, но они, кажется, сдохли уже тоже. Все, значит, такие инициативы в России, они проваливались. Почему? Потому что, во-первых, это дорого. Биотех – это вообще очень дорогое удовольствие. Особенно, если делать его на энтузиазме. Во-вторых, у нас настолько сложные регуляции всех историй, связанных с биологией, все биобезопасности, сертификации помещений и так далее, что у нас добрая половина, наверное, институтов биологических, сами работают без лицензий. И их никто не трогает, потому что...
Who knows,
как говорится, да. Я как бы... Это была пауза. У нас здесь видео не записывается, но я, типа, изобразил, значит...
I do know lol, да?
Да, изобразил телом смайлик Лентача, прости господи. Хэштег иностранный агент не одобряем.
Вообще, это большая проблема, потому что сегодня я с Жоржем Овчинниковым переписывался, пока готовился к подкасту, и мы обсуждали там разные стартапы и... скажем так, кабанчиковые мутки в биологии. И я предложил идею стартапа ГМО конопли без ТГК для того, чтобы использовать это для посевов и так далее.
Но ты не сможешь вытащить за пределы лаб.
Да, невозможно это сделать. Даже вот такие простые штуки. И такого очень много. Я не говорю про даже, знаешь, там создать, не знаю... фиолетовые огурцы и прочее, какой-то такой другой прикол, легкий достаточно. А я про такую вот скучную агробиологию, но при этом вполне применимую, и нельзя это вытащить, и это проблема.
Да, как бы единственное, что хорошее делает вот тусовка научпоперов, типа, значит, Панчина, Казанцева и прочих, значит, личностей, это реально вот просвещение про то, что ГМО – это нормально. Это единственное хорошее, что они делают. Делают они это очень плохо. И сейчас они это делать не могут по той простой причине, что заигрались в протестунство.
Но, тем не менее, это надо двигать.
Ну, это надо двигать, да. Это надо двигать. Просто как бы совершенно не обязательно при этом пускать в это дело политику.
Это понятно. Вопрос, как начать-то двигать-то, если там все настолько зарегулировано и подвязок нет, что чиновники думают, о, это же так страшно.
Ну, я думаю, ГМО. Что надо начать с того, чтобы найти подвязки. Вот. И как бы на самом деле биотех-инициативы в России, они есть.
Я знаю. Вот буквально приходило мне письмо о том, что в Алабуге кластер открывается биотехнологический. Алабуга — это под Казанью. И там есть конкурс на позиции завлаба как раз-таки в области биотеха.
Угу.
То есть, конечно, биотех развивается. И...
Не, биотех развивается. Есть Скалтех, есть Инопрактика, есть Сириус, есть Кольцово.
Да, но... там мало что, вероятно, связано с CRISPR и подобным.
Ну, с CRISPR как бы... Не, есть CRISPR-овые стартапы, есть...
А как они это будут реализовывать, если запрещено?
Ну, смотри, они делают то, что разрешено. Как бы, например, часть проектов, которые у нас есть, мы делаем с биокадом. Лаборатория, с которой я сотрудничаю, из Питера, они занимаются фундаментальной наукой, вообще говоря. Они находят новые ортологи КАЗ-9, КАЗ-12 и так далее, которые там имеют другие свойства, чем стандартные, поэтому это очень важная работа. Вот, и, соответственно, они сотрудничают с биокадом. Биокад занимается некоторой коммерциализацией совместных этих разработок. То есть в рамках, когда ты делаешь стартап и включаешься в российскую инновационную систему, Это, в принципе, возможно. Но тут нужны действительно законодательные изменения. Потому что текущее законодательство, оно не оптимально, и целая область биотеха, которая могли бы развиваться, оно закрывает.
То есть, получается, например, завод с использованием ГМО-дрожжей для производства каких-либо лекарств ты не сможешь сделать в России, потому что
не
ГМО?
Не, это возможно.
Это возможно.
Это возможно, это как бы, это есть.
А почему тогда разница между там светящимся растением, которое ты не можешь купить, и ГМО-дрожжами, которые ты можешь использовать?
Я не понимаю законодательную логику здесь.
Ну, вот, то есть...
Не понимаю, вот, я ее просто не понимаю.
Вот эукариот. Одно нельзя, а это можно.
Я почему? Законодательную логику не понимаю. Нужен юрист, чтобы нам сюда третьим человеком пришел юрист, запустил консультант плюс и на наши юридические вопросы отвечал. Я законодательную логику не понимаю.
Я тоже. Но я знаю юриста, могу у него спросить.
Да, это было бы очень интересно.
На следующем подкасте узнаем ответ.
Да, можем следующий подкаст втроем сделать с юристом. Юрист будет отвлекать меня от неужного экстремизма и отвечать на наш полезный вопрос.
То есть все-таки частично это есть?
Не-не-не, биотех есть. В России биотех
есть. Нет, не биотех есть в России, я имею в виду применение ГМО организма в биотехе.
Да, есть. Ну, слушай... Как бы большая часть биотеха, она в том или ином, значит, аспекте затрагивает ГМО. Поэтому можно поставить, на самом деле, между этими понятиями знак равенства. Надо, кстати, понимать, чтобы, значит, дать все это в перспективе, Россия — это не единственная страна с подобным жестким отношением к ГМО. На самом деле ГМО не любят практически нигде.
Вот, кстати, расскажи про мировой опыт запрещенства.
Ух, мировой опыт запрещенства. Ну, понятное дело, что запрещено почти во всех западных странах это эмбриональные опыты, то есть генетическая модификация эмбрионов человека, выращивание таких модифицированных эмбрионов дольше там, 20 дней, что ли. И похожие вещи, они запрещены практически везде. Там клонирование человека. А насколько мне известно, клонирование человека не запрещено в Боснии. Артиллерия, босанаксамбекрия и так далее. И не запрещено в Казахстане? Не уверен, что Казахстан, кстати. И я не уверен, на самом деле, насчет Боснии тоже. Ну, типа, я проверял эту информацию достаточно давно, и все могло либо поменяться, либо я что-то не так понял. То есть, как бы, эмбриональные исследования на Западе невозможно тоже. Как и в России, впрочем. Поэтому никаких вам, значит, фабрик органов из безмозглых человеческих эмбрионов, выращенных... Никаких вам, значит, лечения генетических заболеваний у эмбрионов. Никаких вам суперсолдат, ничего.
Я бы сказал, разрешены в Боснии. Я представил, знаешь, 200 тысяч уже готовы, миллион на подходе. Там башняки идут такие одинаковые.
Ну, понимаешь, проблема с Боснией скорее в том, что там инфраструктуры нет. Вот. Для нормальных биотех-исследований. Поэтому, да, я не думаю, что такое будет. Хотя это было бы логично, наверное, сделать в Сербии, чтобы клонированными солдатами отвоевать Косово. Напоминаю, что Косово и Сербия. Вот. Да, актуалочка пошла.
Я затронул тему ГМО-дрожжей, и мы сейчас об этом детально поговорим. Вот почему. Когда эта технология только появилась... Много людей писали о том, что это может существенно помочь фармкомпаниям, поскольку удешевит...
И помогло.
А это уже внедрено? Вот я хочу спросить, это уже используется?
Ну да.
А что, например?
Это не про дрожжи, это про человеческие клетки, вернее, про клеточную линию ХЕК. Ну, типа, как спутник, по-твоему, вырабатывался?
Mm-hmm.
Вот, например, ну, там во всяких модифицированных организмах, я точно не знаю технологию, трансгенный инсулин делают. Ну, в смысле, инсулин не трансгенный, просто инсулин производит человеческий.
Ну, там шла речь о том, что это, ну, не просто будет как-то ограничено на какие-то там этапы, а действительно будут огромные жбаны, где будут дрожжи.
Они буквально так выглядят, эти огромные жбаны с дрожжами.
Угу.
Просто выработка как бы не с дрожжами, с клетками, там, ты понял, это не ограничивается только дрожжами. А выработка там может быть достаточно малая. То есть там с этой историей куча проблем. Тебе, наверное, лучше позвать на подкаст, значит, админа канала Small Pharm, который работал на производстве спутников в том числе. Он может поподробнее рассказать, я не специалист.
Я почему затронул эту тему? Я хочу перейти потихоньку к темному биопанку.
Давай.
Нелегальному.
Нам точно пригодился бы юрист тогда для
этого. Да, но я все равно хочу сказать. Дело в том, что в 2015 году или когда-то тогда появилась первая статья, где, по-моему, в Science она была опубликована, где с помощью CRISPR-модифицированных дрожжей делали морфий. И затем я видел интересную работу, где при помощи генно-модифицированных дрожжей производили псилоцибин, и там было написано буквально в статье, типа, ready for mass production, вот. Мало того, там даже... Мы не одобряем запрещенные вещества на территории Российской Федерации.
Вообще никак не одобряем.
А сейчас мы вообще поговорим про вещи, которые мы категорически не одобряем. В общем, очевидным образом мы живем в обществе, да? Вот.
We live in society.
И... Давай вот представим такую вот мрачную киберпанк-картину, где есть подпольная лаба, где стоят тазики грязные, и там, заливая туда вот эту мутную жижу, добавляя сахар, потом оттуда что-то нехорошее экстрагируют. Вопрос, насколько это реально уже сейчас?
Ну...
Мы не одобряем подобные
мы
действия.
Мы не одобряем, да.
Но просто я подумал, господи, как же это все серьезно может изменить в плане рынка и так далее. Ведь тебе, по сути, не нужны будут ни прекурсоры, ни огромные заводы, ни это будет без прямо какого-то токсичного запаха и так далее. Но мне кажется, это сработает не всегда.
Как мне кажется, здесь главная проблема — это обеспечить отсутствие контаминации. Потому что, ну, в лабах там нормально сделанных, это, понятно, можно сделать, а в таких подпольных условиях, скорее всего, нет. И если мы говорим, например, про биооружие, то, скорее всего, первый, кто от него сдохнет, это будет его автор. Не одобряем биотерроризм абсолютно.
Но я напомню, что террористическая организация Аум Синрикё каким-то волшебным образом сделала зарин. Невероятно токсичный газ.
Да.
Значит, в принципе, но если они, заморочиться, если, то можно что-то подобное сделать.
Если я не ошибаюсь, они использовали университетские лабы. Но я могу здесь ошибаться.
Не следил за деятельностью Аум Синрикё, просто я вспоминаю тоже не следил. Тот жуткий теракт.
Да.
Но я именно к тому, что вот это вот подпольное, темное использование CRISPR для токсинов либо психотропных препаратов.
Ну, теоретически это возможно, я думаю.
То есть теоретически это возможно?
Но на практике не очень... Смотри, скорее всего, выход будет не очень большой. И, скорее всего, выход, который будет, он не оправдает финансовых затрат на все это. И даже учитывая издержки, значит, связанные с тем, что деятельность незаконная, соответственно, там нужно избегать правоохранительных органов, и издержки, значит, связанные с тем, что нужна логистика, чтобы доставить от места производства до места потребления, я думаю, несмотря на эти издержки, существующая финансовая модель гораздо выгоднее, чем такие вот технологии.
Понятно. А что должно произойти, чтобы эта ситуация изменилась в плане технологий?
Это очень опасный вопрос. Краткий ответ – я не знаю. Длинный ответ – ну, каким-то магическим образом повысить выход. И этот магический образ, он должен учитывать, что... Ну, во-первых, блин, слушай, это прям серьезно. Это понадобится много лабораторий, чтобы... Ну, то есть это очень сложно. Я не думаю, что люди, которые занимаются, значит, производством наркотиков, будут заморачиваться.
Настолько сильно
заморачиваться.
Ну, по факту мы должны решить несколько фундаментальных проблем.
Да, да. это правда.
Но, тем не менее, поскольку фарма заинтересована в производстве лекарств и удешевлении этого производства, и взгляд направлен в том числе на генетически модифицированные организмы, не получится ли так, что рано или поздно выход будет увеличен?
Я думаю, что получится. Рано или поздно выход действительно будет увеличен. Выход в смысле в обычном производстве. Не говорим про наркотики, говорим про легальные. И, скорее всего, технологии, легальные технологии перетекут.
Туда.
Туда, да. И что тогда будет, я не знаю.
У меня есть интересная тема еще, это применение CRISPR-а. Это CRISPR как биологическое оружие.
Да,
я расскажу.
Образом?
А я тебе приведу пример. Мы можем точечно наносить повреждения, и, соответственно, мы можем сделать волшебную сыворотку, которую ты кому-нибудь выльешь в суп, человек этот суп съест, а потом у него аденокарцинома желудка разовьется, потому что она будет бить ровно в ту мишень, которая нужна.
Прикольно, прикольно.
Я подумал об этом, когда я начал изучать опухолевые модели. И, в частности, увидел разные модели, основанные на генетической модификации. И, соответственно, я подумал, а чем отличается мышка, которая аэрозоль вдохнула, чтобы у нее развился рак легкого, от человека? Да, собственно, особо и ничем. А теперь представь, что ты эту дрянь пускаешь куда-нибудь, например, в виде газа.
Ты
или...
Ты уверен, что нам не нужно это вырезать?
Нет, я не буду это вырезать, потому что это важная тема для разговора.
На самом деле, да, это важная тема для разговора.
И теперь представь, например, а кто-нибудь потом умрет через полгода, ну или заболеет, и как ты докажешь? Ну, аденокарцинома желудка, ну, не мелкоклеточный рак легкого.
А почему ты думаешь, что этого уже не делают?
Пу-пу-пу.
Пу-пу-пу. Да-да-да. Вот, почему ты думаешь, что это уже не делают?
А вот это хороший вопрос. Понимаешь, почему? Потому что... А Бог его знает. Потому что если технология существует, и она применяется для создания опухолевой модели животных, мышки от нас не очень далеко обстоят. Транспонировать эту технологию до человека вообще-то не супер трудно, зная нужные мишени. И получается, что то, что мы боялись в плане CRISPR-а, в плане того, что он может вызывать сопутствующие мутации ненужные, которые потенциально могут быть онкогенными, здесь играет нам на руку, потому что, да, черт возьми, мы хотим сделать онкогенную мутацию.
Нормально, хорошая идея. Дайте денег.
То есть представь, это не полоний какой-нибудь, я не знаю, это не цианид, это человек поел в кафе.
Да, Петров и Башаров здесь не особо нужны.
Да, и человек поел в кафе, ну, не знаю, съел суп, салат, где бы в заправке что-нибудь было, и это что-нибудь
вопрос,
сработает не скоро.
Это что-нибудь переживет вообще желудочную
смерть? А вот это хороший вопрос. Но ведь у мышей каким-то образом получается...
Не, ну, мышам дают аэрозоль, которую они вдыхают.
Ну, а вот я вот смотрю, может быть, знаешь, как шизофреники думают, меня там соседи через щелочку травят, а если кому-нибудь через щелочку, то пускай. Ну, вопрос, как это?
Да,
но...
Слушай,
я думаю, средства доставки можно придумать, тем более, что технология-то сама-то есть.
Да.
Да. То есть, представь, идеальное убийство, по факту.
Ну, идеальное, не идеальное, ну да. Теоретически можно подумать на тему того, как проверить. Ну, в смысле, как отличить аденокарциному развившуюся таким образом от обычной?
И знаешь, я очень хочу написать некие такие фантастические рассказы, там, условно, знаешь, такой, как вот наше будущее, там, лет плюс 20, то есть как бы такой киберпанк ближнего действия, да? И я думал, кстати, написать именно рассказ о том, как вот такая ситуация происходит, и умирает какой-нибудь там владелец крупной компании, и как, например, понять, что это не случайная аденокарцинома, а какая-то особая?
Мне что-то в голову приходит, что если мы используем для этого CRISPR, то помимо основной работы он вызовет также офтаргетные мутации. Эти офтаргетные мутации можно попытаться предсказать. У меня диссертация буквально посвящена предсказанию вторых мутаций. Вот, их можно попытаться предсказать, и можно попытаться построить вероятностную модель, которая будет говорить нам о том, с какой вероятностью это было вызвано именно CRISPR, в отличие от появилось случайно. Например, так. Представь себе, короче, значит, лаба где-нибудь в глубокой России, там, в районе, не знаю, там, какого-нибудь условного Череповца, а в Череповецком государственном университете. Есть такое, я не знаю, нет. Значит, получает выплату в крипте на разработку таргетного онкогена, отправляет его по почте в бутылке от сока, отправляет куда-нибудь по международной почте, куда-нибудь в азиатскую страну. Там ее получают, транспортируют ее куда-нибудь в США. За все это платят через крипту, через какой-нибудь Zcash или Monero, которые не отслеживаемые. Па-бам. А там она приходит к адресату.
Я еще подумал, короче, прикольно будет, знаешь, еще такой сценарий.
Череповец что... это вообще Россия или Украина?
Россия, конечно, на севере он находится.
Сорян, у меня плохо с географией, извините. Не сочтите за сепаратизм, у меня плохо с географией.
Так вот, короче, вот представь, у кого-то такое, кому-то вкалывают инъекцию волшебную, и потом говорят, знаешь, а у нас есть селективная, скажем так, терапия специально под этот тип рака разработанная.
Да-да-да, только это, плати, значит, бабки.
Ты должен или бабки, или сделать что-нибудь. Вот. И как бы, ну, ты можешь, конечно, пойти там к доктору, но как бы мы-то знаем, как его выключить.
Ну да.
А какие интересные еще в теории могут быть нелегальные применения CRISPR, кроме этих вот двух мы назвали, что там еще может быть?
Ну, самое банальное — это допинг.
Mm-hmm. Кстати, это интересно.
Ну, то есть, я там шутил уже про суперсолдат, почему бы не сделать суперспортсмена.
И ведь... По факту, до тех пор, пока это неизвестно, его тоже невозможно будет засечь.
Ну,
неизвестно на уровне, что есть прецедент, соответственно, нужно транскрибировать геном спортсменов.
Ну, что-то в этом духе, да. Ну, то есть, понимаешь, спортсмены, как бы, которые достигают успеха, они достигают его, естественно, благодаря тяжелой, долгой, упорной работе. Но помимо еще есть как бы генетические адаптации, которые оказываются полезны. Вот, там что-то там полезно для пловцов. Я помню, кто-то делал такое исследование, но там выборка была не очень большая. Поэтому как бы голосы на малой выборке мы за серьезную науку не считаем. Вот. Ну, типа, я думаю, есть какие-то генетические преимущества, и если эти генетические преимущества, значит, имплантировать, то, возможно, по истечению времени, когда там клетки обновятся и все такое, возможно, они улучшат перформанс атлета. Но самое банальное – это, наверное, отключение миостатина или там его подавление временное.
Вопрос, как это все делать так, чтобы ты в опухоль не превратился, знаешь, как чтобы как, чуть ли не как фильм «Нечто».
Ну, слушай, кто не рискует, тот не пьет шампанского, это раз. А во-вторых, ну, улучшать средства доставки и как бы планирование эксперимента и как бы использование более специфичных красбелков. То есть можно там запланировать эксперимент так, чтобы он максимизировал вероятность он-таргетного срабатывания и минимизировал вероятность офф-таргетного срабатывания. Моя диссертация про это тоже. И, соответственно, для этого как бы вот при такой максимизации, минимизации выбрать наиболее оптимальную гидовую РНК из доступных. Это как бы вот такой путь. Использовать химические или там еще как-то модифицированные красбелки, у которых снижена офтаргетная вероятность офтаргета. Использовать точечные средства доставки, например, те же самые внеклеточные визикулы, которые как бы они характерны для разных, разные из них характерны для разных типов клеток, если я правильно понимаю. Опять-таки, это достаточно новая для меня тема. Ну, как-то так. То есть все условия идеально подобрать, И тогда вот можем минимизировать вероятность превратиться в нечто.
А вот скажи, пожалуйста, а...
Ну, в нечто, скорее всего, не превратишься, скорее всего, просто сдохнешь, ну, типа...
Да и когда ты будешь превращаться, тоже потом сдохнешь.
Ну да. Короче, Акира моментов можно не ждать, наверное.
Я понял, да-да-да. Слушай, кстати, человек, которому модифицировали, он при каких условиях он сможет этот код передать дальше по наследству?
А если герминальные клетки были затронуты, то есть если у мужчин была модифицирована сперма и как бы спермогенез, а у женщин яйцеклетка, соответственно, если герминальные клетки были затронуты, то передаст. Если нет, то нет.
Господи, это ведь инструмент для того, чтобы делать гигарусичи просто.
Да,
Почему это не делается?
Я хочу, чтобы мне дали 100 миллиардов долларов на создание гигарусичей.
То есть представь, это ведь, ну, по факту, это и так будет огромная работа, которая там займет лет 30 это все там допиливать.
Да, да.
Но если это начать делать... Ну, как бы это путь к гигарусичу, да?
Да, делаем гигарусичи, Стивов Роджерсов, этих, Адептус Астартес, да, как бы Вархаммер максимизация.
Ну, то есть, по факту нас сдерживает разве что этика в этом отношении и не совершенство технологий.
Да, нас сдерживает этика, если этику убрать... и технологии будут развиваться сильнее. Если убрать этику, если убрать законодательные ограничения, и если как бы вот весь тут пул, значит, специалистов по life science, которые выпускают там топовые российские вузы, ну и не только российские, естественно, если их направить вот на это, если создать там мега-национальный мегапроект или там даже международный проект, что-то вроде биологического ЦЕРНа.
Вообще, я тебя хочу немножко обрадовать. В некотором смысле эта работа уже ведется, в том числе Сеченова. Там какой-то крутой консорциум собирается, и волею случая тоже в этом частично принимая участие. И как раз-таки одной из идей этого большого-большого проекта, ну, скорее, плеяды проектов, это в том числе... мысль о том, а какого черта мы думаем только о больных людях, а не о здоровых? Почему бы не подумать в сторону того, чтобы улучшить человека?
Ну, надо понимать, что нет здоровых, есть только недообследованных.
Ну, там идея в том, что медицине должна заниматься исключительно ремонтом, а в том числе улучшением.
Да.
И это вообще-то на самом деле, это кажется на поверхности, но это требует такого жесткого сдвига парадигмы, поверь мне. Кому я, блин, рассказываю?
Ну, я понимаю, да.
Ну, потому что вот опять же, буквально включается Гитлер сразу же.
Да, сразу же включается Гитлер.
Когда ты такие темы поднимаешь, как бы, а давайте мы улучшим человека, сразу, о, ты... Тебя там не Адольф Алойзич зовут случайно, да?
Нет. Мы не одобряем Гитлера.
Вообще, но тем не менее про него все время начинают говорить.
Да.
Сколько раз уже этот раз Гитлер был на подкасте? Гитлер был на подкасте.
Нам нужен подсчет Гитлеров.
Ну, то есть это как...
Ехал Гитлер через Гитлер.
Это достаточно...
Сунул Гитлер в Гитлер Гитлер.
Сунул Криспор в Криспор, Криспор. Криспор, 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 Криспор. Проблема в том, что реально у нас есть такая мощная потенциальная технология, и мне кажется, в некотором смысле это биологическое предательство, что мы это недостаточно используем.
Да.
Предательство вида.
Да, вот. Да. Это противоречит эволюционному гуманизму.
По факту, представь, у человека единственное существо на планете появилась возможность очень точечно менять свой геном.
Да, влиять на свою эволюцию.
Да, и направлять ее. Почему это плохо? Мы не знаем ответа. Как бы, ну, есть эти, понятно, проблемы, связанные с рисками, проблемы там, и связанные с возможными
заболеваниями. Это не проблемы, это просто вещи, это условия задачи. Нам надо решить задачу с такими-то условиями. И, соответственно, да.
Ну, я, кстати, видел какую-то статью левацкую, где как раз шла тема о том, что вообще-то лечить на эмбриональном уровне людей, у которых развивается какой-то вариант аномалии, например, синдром Дауна, это в некотором смысле эйблизм.
Да, это безусловно эйблизм.
Вы что, против разнообразия?
Да-да-да, вы что, против нейроразнообразия? Угу. Вот, вместо того, чтобы лечить или абортировать, значит, людей с синдромом Дауна, нам нужно наши институты под них адаптировать.
Понимаешь, в чем прикол? Мы тут сейчас даже не трогаем плоскость аборта, это убийство. Мы затрагиваем ту тему, что вообще-то мы хотим вылечить, и это тоже плохо.
Да.
Почему? Бред.
Бред абсолютно. Ну, как бы история с абортами, это прям вообще отдельная история.
Мы не будем про нее думать.
Мы не будем про нее говорить, я просто скажу, что большая часть эмбрионов, они самоабортируются, потому что получили те генетические вещи, которые вообще несовместимы с жизнью, даже в условиях утробы. Вот, и да.
Как ты видишь будущее CRISPR?
Тебе дать реалистичный прогноз или шизовый прогноз?
Давай реалистичный прогноз.
Ну, реалистичный прогноз, я вижу, что рано или поздно, скорее всего, даже в ближайшие годы, появится первое лекарство, основанное на CRISPR. Я думаю, что они будут стоить каких-то запредельных денег, как Золгенсма, одна пробирка $1.5 миллиона, или сколько там она стоит. На этом сделают довольно много денег, и CRISPR по кривой хайпа пойдет в сторону уже адаптации. Вот, соответственно, появятся отдельные чуть ли не специальности в вузах, именно специалисты по CRISPR-технологиям.
Почему? Почему это настолько радикально другая генотехнология?
Это не радикально другая генотехнология. Это, знаешь, это как... Вот есть, значит, инженеры-мостовики, которые мосты делают. Они могут делать что угодно, но они делают преимущественно мосты. Есть там инженеры, которые занимаются там зданиями, civil engineers. Есть инженеры, которые занимаются там теплоэнергетикой. Вот здесь та же самая история будет. То есть это это будут такие же полноценные биоинженеры, просто специализация у них на CRISPR пойдет именно.
И CRISPR настолько широкая область, что требует отдельной специальности?
Вообще да. Я бы сказал, что да. Вот, особенно если мы говорим про применение. Вот, ну и постепенно это станет очередной рабочей технологией, которых уже много. У CRISPR будет своя достаточно четко очерченная область применения, ну и это все станет научным мейнстримом и инженерным, биоинженерным мейнстримом. Какие вещи будут из этого сделаны? Ну, точно будет сделано много генных терапий. Скорее всего, будет сделано... Ну, история с детекторами понятна. Будут сделаны какие-то дополнительные применения. Например, может быть, появятся какие-то истории с CRISPR-вычислениями. Ну, вот как-то так. То есть я предвижу для CRISPR темы, значит, такое вот включение себя в биотехнологический мейнстрим.
А теперь шизовый прогноз.
Шизовый прогноз заключается в том, что, совместив CRISPR, невыровненный искусственный интеллект, значит, биопечать и что-нибудь еще, там какая-нибудь еще похожая технология, мы буквально разделим человечество на несколько конкурирующих видов, из которых хорошо, если выживет только один. Либо хорошо, если эти конкурирующие виды будут жить с собой в симбиозе. Но все это может кончиться. Нам не нужен, на самом деле, невыровненный общий сверхчеловеческий искусственный интеллект для того, чтобы человечество, в том виде, в котором мы его наблюдаем сейчас, перестало существовать. Давайте представим, что вирус... что CRISPR-система, которая вызывает, значит, опухоли, индуцируют онкогенез, как вот ты предлагаешь, давайте представим, что эта CRISPR-система горизонтальным переносом перейдет в другие бактерии или вирус и распространится по миру.
Будет очень неприятно.
Будет очень неприятно, да. А вот, как бы гипервирус по Никуленду получится. По сути, мы это уже проходили с ковидом, но ковид — это только цветочки по сравнению с реальными историями, которые могут убежать из лаборатории.
Я об этом думал, кстати, когда, соответственно, все это случилось, что вообще-то это не так страшно, как в теории могло быть.
Да.
Все могло быть намного хуже.
Да, все могло быть намного хуже.
Да, неприятно, да, тяжелые, может быть, респираторные заболевания, да, пожилые люди внезапно в зоне риска и так далее, но, поверь мне, это не вызывающая опухоль, мутация.
Да.
Как бы везде.
Ну, то есть, представь себе, знаешь, есть это вирусная карцинома какая-то, которая у собак есть и у человеков есть. А, вирусная лимфома, прошу прощения. Вот представь себе, что она передается, значит, передается воздушно-капельным путем и имеет такую же заражаемость, как омикрон ковидовский. Я переболел омикроном. Вот, ты переболел. Я думаю, что большая часть наших слушателей переболела омикроном. Или не омикроном, а какими-нибудь другими версиями ковида. Вот, представьте себе такое вот, как вам нравится.
Это будет страшно.
Это будет весело и страшно, да.
Если говорить про еще там часть шизо-прогноза, ты говорил про разделение нескольких конкурирующих видов. Вот знаешь, как бы представь CRISPR-бояре, которые это правят миром, я не знаю, и они и серая масса, которая недоступная технологии, или наоборот намеренно, знаешь, ухудшенная, получается, знаешь, такая жесткая кастовая система, как у муравьев.
Да? Ну, тут есть несколько сценариев. Я поговорю сначала про них. То есть вот есть сценарий, значит, назовем его условно сценарием Горкавова, потому что это был один из ключевых сюжетных, значит, основ книжки про островитянку, если читал. Я тебе потом скину. Это книжка типа Гарри Поттера, только в науке.
Угу.
В общем, там у них... они тоже придумали технологию произвольной генетической манипуляции. И там был сценарий, что она разделит человечество на два класса, где богатые, значит, станут супер умными, супер здоровыми, значит, сверхлюдьми. Бедняки так и продолжат размножаться, как придется. И постепенно генетически деградируют. Это вот один сценарий. А второй сценарий, это, значит, который любят на самом деле российские шизы, типа Игоря, простите господи, Шнуренко, который состоит в том, что богатые, значит, будут размножаться, как им придется, как им нравится, и сделают, значит, человека служебного из обычных бедных людей, которым, значит, они будут внедрять нужные модификации и, значит, работать на подчинение. Вот. Это вот второй сценарий. Как видишь, два сценария отличаются тем, что вот у нас есть как бы класс, который эти генетические модификации испытывает, и класс, который размножается, как придется. Я думаю, что комбинация этих двух сценариев может воплотиться в реальность. Некоторая комбинация.
Можно еще шизовый сценарий?
Давай.
Пришлю. Короче, рептилоиды, управляющие нашей планетой, решили сократить население Земли, и поэтому они выпустили CRISPR-вирус, который делает человека бесплодным, например, нарушает гаметогенез.
Отключает подавление транспозонов.
Это, кстати, было в Half-Life 2, где, правда, это там неким электромагнитным полем делалось, но идея такая же.
Ага, ага, это прикольно. Это прикольно, достаточно шизово. Вот рептилоиды и могут это сделать. Как говорится, lizards must die.
Русский, размножайся, да?
Русский, размножайся. Славянский, зажим яйцами.
Славянский зажим криспом.
Да. Вот, я думаю, что комбинация вот двух сценариев, которые я писал, она вполне себе возможна, и что вполне себе возможна ситуация, когда, значит, люди, которые финансируют эксперименты, они не применяют их, естественно, на себе, они применяют их на добровольцах или не особо добровольцах. И потом постепенно... То есть, если говорить про, значит, сценарий из научной фантастики, Лоис Макмастер Буджоу, ты читал? Броярский цикл. Там, в общем, типа человечество распространилось по галактике. Там была цивилизация Цитаганда, которая в Тау-Кита находилась. Это человеческая цивилизация, и они устроили там у себя биопанк. У них там буквально была генетическая элита, у них были бесполые слуги, и у них, значит, были разные степени включенности в эту генетическую элиту. И прикол в том, что у них был отдельный класс людей, которых эти генетические модификации испытывали. Это вот, собственно, были эти самые бесполые слуги, которые могли быть очень близки генетически к представителям, значит, генетического суперкласса, но при этом они могли иметь какие-то, значит, изменения, которые еще не были одобрены для внедрения. А есть большая уязвимость в подобной схеме и в схеме, значит, с классом служебных людей, которая заключается в том, что если мы делаем одни и те же генетические изменения у нашего, значит, нашей элиты условной, нашего суперкласса, эти же генетические изменения являются хорошим таргетом для генетического оружия. То есть
история... Ну да, буквально есть метки, куда наводиться.
Да, есть метки для наведения генетического оружия. А генетическое оружие, как бы законы физики его не запрещают. Поэтому в любом случае адекватная, значит, генетическая элита будет поддерживать у себя генетическое разнообразие. И, скорее всего, там будет какая-то история с рандомизацией каким-то образом. Вот, такие дела.
Ну что, наверное, все.
Я думаю, что стоит завершить.
Да.
Как бы у нас интересный подкаст получился. Мы начинали относительно спокойно, а потом он становится все более и более шизовым.
Да, шизобаза пошла.
Шизобаза, да, просто шизобаза. Да, супер. Увидимся в третьем.
Да. Всем спасибо.
Позовем юриста, да.
Ну, посмотрим, кто там придет. Ну, возможно, у нас будет третий гость.
Да.
Я бы хотел, знаешь, как раз поговорить про, условно, в хорошем смысле, сциентизм.
Да.
Вот этого не хватает, и там русский космизм задвинуть и так далее. Ну, в общем, это надо сделать в третий раз.
Да.
Спасибо. Сегодня у нас был Богдан Кириллов. Подкаст вел Сергей Ткачев. А на сегодня все. До новых встреч.
Пока, котики.